вас, братья, сестры, гости, мир вам. Мы продолжим с вами изучение Священного Писания, второе послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих 16. «Все Писание Богоодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности». В прошлый раз из этого текста, включая контекст 15, 16, 14 стиха, мы увидели, что человек нуждается в том, чтобы все сравнивать. Человек всю свою жизнь сравнивает свои понимания с какими-то другими, и поэтому ему необходим эталон, с которым он может сравнивать. И Священное Писание является таким эталоном, очень уникальным и универсальным. Потому что это Богоодухновенное Писание, Бог буквально вдохнул в него жизнь. Поэтому оно способно покрыть все аспекты жизни человека. Человеку не надо покупать много книг, чтобы понять, как ему жить в той или в другой ситуации. Достаточно иметь одну, этакое пособие, как прожить жизнь достойно звания Божьего Сына. Вы не найдете никакой другой книги, подобной этой, которая бы прошла, не имела бы внутренних противоречий, и которая бы существовала 3000 лет до Рождества Христова и 2013 лет после Рождества Христова. Мудрость, которая, проходя через время, через культуры, через множество народов, не потеряла своей ценности и, самое главное, осталась для нас действенной и полезной. Это Священное Писание. Это слово, которое полезно для научения, для обличения, для исправления и наставления в праведность. Мы сознательно не будем касаться 17 стиха, потому что здесь есть 4 аспекта, очень важных 4 аспекта или фактора влияния слова на жизнь человека, который соприкасается с этим словом. И их невозможно поменять местами. Вы не можете переменять местами эти спектры, эти факторы, и оно будет работать. Вы можете неверующему человеку сказать: вот тебе Священное Писание, оно тебя наставит в праведность. Или то, что оно будет стоять где-то на полке, оно не обличит человека. Есть такой пример. На одной из конференций молодой человек, у молодых людей много разных вопросов, конференция — это хороший способ узнать. И он написал такую записку, что он уже год читает Священное Писание, и оно не работает в его жизни. Он говорит: что, в чем проблема? А спикер сказал очень гениальный ответ. Он сказал: ты плохо читаешь. Молодому человеку это не помогло в жизни. Он как читал год, оно ему не помогало, так он и дальше перестал. Но Священное Писание от этого не стало быть менее полезным. Когда человек сталкивается с этим живым словом, самый первый аспект, который с ним происходит, это научение. Мы уже сталкивались с этим словом, 10 и 14 стихи, когда Тимофей сравнивал свое учение с учением, которое дал ему Павел. И он сравнивал и смотрел эти вещи. Слово «учение» — это доктрина или обучение. Почему именно учение стоит первым? Почему именно учение во всем этом списке самое важное, самое первое? Когда человек приходит к этому слову, в его жизни есть систематизированный хаос. То есть для нас он систематизированный. То есть для нас есть система, как мы живем, как мы понимаем загробную жизнь, как мы понимаем Бога, как мы понимаем, как реагировать в разных ситуациях. И у нас в голове это целая система. Но для Бога это хаос. Для Бога это неправильное понимание. Именно поэтому, когда мы приходим к Богу, Он нам показывает это. Представьте, что вы никогда не знали физику. Было времена, когда люди не знали, что такое физика. И все естественные явления, они для себя ставили определенные понятия. Почему молния ударила? Зевс кинул молнию. Земля плоская, значит, можно дойти до края и упасть. А теперь представьте, что, имея все эти понятия, вы сталкиваетесь с учебником физики, где независимо от вас написано, как все устроено, как все на самом деле движется. Поэтому, когда мы приходим со своей теологией к Богу, со своим пониманием к Богу, то именно через это слово Бог нам показывает, какой Он есть на самом деле. Не как мы понимаем, а какой Он есть на самом деле. Какие действительно Его нерушимые правила и законы. Но есть серьезная проблема. Представьте себе, что я попадаю со своими знаниями, учебником физики в 13 век, где есть Святая Инквизиция, которая все равно мои знания, у которой главный авторитет – это она сама, которая опирается на свой авторитет. Она сожжет и меня, и учебник физики. Фарисеи пришли из Иерусалима к Иисусу Христу и к ученикам с очень серьезной проблемой. У них была очень серьезная доктринальная проблема «немытые руки». Это коробило всю их душу. Они не знали, как с этим жить. Матфея, 15 глава, 7-9 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия. Народ этот устами меня чтит, сердце же их далеко стоит от меня. Но тщетно воздают мне почитание, уча учением, предписанием человеческим». Вот это слово «учением» – это и есть слово «доктрины». Это то, для чего полезно в первую очередь Писание. «Они поклоняются мне впустую, потому что их учение состоит из человеческих предписаний». То есть можно всю жизнь поклоняться Богу и впустую. Фарисеи были немолодые люди. Они потратили всю свою жизнь на изучение закона. А чтобы не поклоняться впустую, нужно знать то, чему учит Господь. Не то, чему учу я, или то, что принял я, то, что мне нравится, а то, чему научил Господь, то, что Он изложил в Своем Слове. Тогда поклонение человека Богу будет не впустую, но есть опасность пустого поклонения. Поэтому такие заявления, как «а у нас было там, поэтому мы хотим это здесь», или «эти законы проверены временем, поэтому они святые», они требуют очень серьезной проверки. Именно на соответствие со Священным Писанием, именно то, как они соответствуют не нашему времени сейчас, а тому, как оно соответствует тому, чему учит Бог. Потому что эти фарисеи, которые пришли к Иисусу Христу, их заповеди были проверены тысячелетием. Это не столетняя традиция, это тысячи лет. Они жили всю свою жизнь, они учились от других и учили другим этим заповедям. Для них это был нерушимый закон. Но Иисус Христос говорит: вы впустую поклонялись мне всю свою жизнь. То есть возникает конфликт, когда приходит человек к Священному Слову, возникает конфликт между тем, что он понимает, и тем, что есть на самом деле. Если в жизни можно перескочить ступеньку, когда мы бежим по лестнице, то здесь этого не получится. Иначе Священное Писание не будет работать в жизни человека. И это ответ на многие вопросы, когда мы говорим, что я читаю, но оно не работает. Вполне возможно, что самую первую ступеньку мы уже перескочили. Потому что Слово Божие послано нам с конкретной определенной целью, которую поставил Бог, а не мы и наши отцы и деды. Эту цель поставил и определил Бог. Римлянам 15 глава, 3-4 стих. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословящих тебя пали на меня. И все, что писано было прежде», Павел акцентирует внимание опять на слово «писание», «написано нам в наставление», то же самое слово «учение», «чтобы мы терпением и утешением из Писания сохранили надежду». В одном стихе Павел 4 раза обращается к Священному Писанию. Он 4 раза подчеркивает авторитет Священного Писания, который является единственным источником для научения. Мы можем перескочить эту ступеньку, но не нравится мне то, что я понимаю, не соответствует с Писанием. Или не нравится мне, что то, что я понимаю, нет в Писании. Но мне это нравится. Меня так учили, я с этим пришел. Мы можем перескочить эту ступеньку. Но эта маленькая ступенька будет мешать на протяжении всей нашей жизни духовному росту. Мы увидим об этом. Потому что когда видишь то, что истина, когда Бог открывает твою неправоту тем, что на самом деле правильно, Он показывает несоответствие этих понятий, то здесь обязательно включается второй фактор – обличение. Без научения мы не сможем понять, в чем мы неправы. Именно научение приводит нас логически к обличению. Поэтому мы не можем проскочить эту ступеньку. Мы не можем открыть Священное Писание и не учиться из него. Оно обличает нас тем самым, показывая неправоту нашу. Слово «обличение» – это разоблачать, обнаруживать, или оно пригодное для разоблачения заблуждений и отвержения греха. Один из синонимов этого слова – это обнаружение. Обличение – очень важный инструмент, очень важный фактор в жизни человека и всего, что существует для человека, это фактически выявление всего того, что смертельно для него. Все, выявление всего того, что может его убить. Без обличения не может быть исправления. Как я знаю, что мне исправить, если слово не обличило меня и не показало несоответствие? Если я всю жизнь думаю, что я абсолютно прав. Что я буду тогда исправлять? Поэтому обличение – это милость Божия грешному человеку. И именно через обличение можно узнать, что человек грешен. Именно это показывает его греховность, определяет его греховность. Притча 15 глава. «Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет». Человек, не воспринимающий обличение, погибнет. Иезекииль, 33 глава, Господь говорит, скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, покажи им, открой то, чего они не понимают, что праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония. Была нужда, чтобы Иезекииль открыл это народу. Вот пример достаточности Писания для обличения и необходимости. Лука, 16 глава, богач и Лазарь. Мы все знаем эту историю. Лазарь попал на лоно Авраамова. Богач попал в Авадон, место, где горят грешники. И богач взывает к Аврааму и говорит, тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. Он же сказал, нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не покаются. Даже чудо, явленное воскрешение Лазаря, не могло обратить этих людей, потому что у них было все достаточное. Моисей и пророки – это полный Ветхий Завет. Павел здесь в контексте говорит тоже о Ветхом Завете. Все Писание богодухновенно. Он имеет в виду Ветхий Завет. То есть Ветхого Завета было достаточно, чтобы указать человеку на его греховность. Оно также научало и обличало, и наставляло в праведность. Иисус Христос еще больше углубил понятие обличения. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть функция Духа Святого, одна из функций – это обличить мир. Обличить мир в 3 серьезных вещах, в чем мир, весь мир заблуждается. О том, что такое грех, о том, что такое правда и о том, что такое суд. И дальше он объясняет. Грех – это не то, что человек пьет или прелюбодействует, еще что-то. Он говорит, грех, что не веруют в меня. Правда, что я ушел к Отцу. И суд в том, что весь мир поклоняется тому, кто уже осужден на погибель. Он говорит, весь мир в этом заблуждается. И функция Духа Святого не кидать человека на пол и катать его, не радовать его, не щекотать его нервы. Функция Духа Святого обличить весь мир. И если мы сталкиваемся с проявлением Духа Святого не таким, как в Писании, то это явное заблуждение, это явная ересь. Нравится это человеку или нет, но это и есть то несоответствие, которому в первую очередь Писание необходимо, чтобы нас научать. Как Дух Святой это делает? Через учение. До этого Иисус Христос в Иоанна 14 главе говорит, «И утешитель же, Дух Святой, которого пришлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что вы придумали в голове». Нет. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил им. Это еще одна его функция. Он не будет отступать от того слова, которое сам написал в Иисусе Христе. Он не будет делать ничего того, что противоречит учению, которое заложено в этом слове. Независимо, это Ветхий Завет или Новый Завет. Он будет следовать ему, потому что это его слово. Все Евангелие ведет к сокрушению и прозрению своей греховной природы. Павел, который был фарисей из фарисеев, очень серьезный человек, учился у ног Гамалиила, богатый человек. В послании к Тимофею, в самой первой главе, первого послания, 15 стих, «Верно, всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Все его учение до этого оказалось тщетою, пустым. Когда он столкнулся с правильным учением, с истинным учением, когда оно выявило все его несоответствия и обличило его в чем? В том, что он первый грешник. Обличение важно в нашей евангелизации. Мы приглашаем в собрание людей. Для чего? Чтобы они услышали слово. Если же все пророчествуют, и войдет кто неверующий или непосвященный, то он обличается всеми, судится всеми. Для чего мы приглашаем? Чтобы показать, как мы красиво поем, какой у нас замечательный хор, какой у нас оркестр. Для чего? Чтобы их удивить? Мир это делает лучше. У мира лучше хор, у мира лучше оркестр. Все это у мира намного лучше и намного высшем уровне стоит. Единственное, чего не имеет мир, это Духа Святого. Это то, что действительно обличает. Поэтому, когда мы приглашаем в собрание людей, если мы не живем этим словом, все впустую, все тщетно. Он послушает и уйдет. Именно поэтому важно жить Евангелием, которое сокрушает сердце человека, которое никогда не будет превозносить человека, не давать ему повода для гордости. Обличение важно для жизни самой поместной церкви. Матфея, 18 глава, 15 стих. Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, приобрел ты брата своего. А если не послушает? Согрешил-то брат. Согрешил не человек на улице, который никогда не читал Писание, который не знает, что о чем. Согрешил человек, которого Писание называет твоим братом. Но после этого что-то меняется, что есть необходимость приобрести его назад к себе, пойти взять двоих, троих и убедить его обратно обратиться, пойти сказать всей церкви, потому что если он этого не сделает, то он будет язычник и мытарь. То есть человек, которого нужно опять достигать, человек, которому нужно опять Евангелие, человек, которому нужно опять приходить и видеть славу Христа, чтобы она меняла его. Последний текст, на который хотелось обратить внимание, Иакова, 5 глава, 19-20 стих, последние стихи этой главы. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обретет его, и обратит его кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Во-первых, чтобы уклониться от пути, нужно как минимум на нем стоять. Нужно стоять на правильном пути, чтобы уклониться. Во-вторых, уклонившийся от истины здесь назван грешником. Человек, который согрешил. И он не споткнулся, не упал, не споткнулся, но идет дальше правильно. Это человек, который поменял направление. Он вышел из точки А, но в пункт Б он уже не придет. У него уже поменено направление. Он придет уже куда угодно, только не туда, куда идут все братья. Потому что написано, он уклонился. И он нуждается, чтобы его обратили. Слово «обратили» – развернули назад, вернули его на правильное место. Когда в 3 главе Деяния Петр проповедует в храме, он говорит людям, которые его слушают, говорит, вам необходимо покаяться и обратиться, чтобы были прощены грехи ваши, очищены. Этот человек тоже нуждается в обращении, потому что он уклонился. Это очень емкий термин, потому что для того, чтобы обратить, для начала нужно показать человеку, в чем его несоответствие, в чем его уклонение. Именно поэтому обличение есть милость. И для чего это нужно? Чтобы спасти душу от смерти. Писание ясно говорит, что человек, уклонившийся, его душа стоит под опасностью смерти. Поэтому обличение полезно. Мы не говорили о том, как обличать или кто может обличать. Мы говорили о факте, что такое обличение. Но главное, что мы увидели, что обличение – это действительно милость от Бога. И что мы обличаем и Писанием, священным словом. Есть один человек в Америке, который молодой человек, он наш брат, он ходит по кампусам университетским, и он обличает. Все, что он говорит, люди... Студенты, перестаньте грешить. Гомосексуализм, прелюбодеяние, пьянство, все, чем вы занимаетесь на кампусе, это грех, вы идете в ад. Перестаньте грешить. Это все, что он говорит. Он собирает сотни людей вокруг, которые кричат на него, плюют на него и говорят: не суди нас. Не он судит. В Священном Писании написано, что это грех. Не этот человек выдумал в своей голове понятие греха. И когда он говорит: перестаньте грешить, они хорошо знают, что они грешат, и им это не нравится. Именно поэтому это милость Божия. Что есть Священное Писание, которое способно показать неправоту человека по отношению к истине Божией. Человек постоянно нуждается в том, чтобы его доктрины, его учения, его понимание, пусть он и всю жизнь, как фарисей, слушает это слово, но он всегда нуждается к тому, чтобы оно было проверяемым, чтобы оно на предмет соответствия, или если что-то не так, на предмет обличения и исправления, и наставления. И Дух Святой пришел обличить весь мир в неправде, а меня? Не, весь мир пусть он обличает, а меня не тронь. Я нормально, я хорошо. Меня нельзя трогать, ко мне не подходи. Как ты мог постигнуть на мое я? Вот как ты мог подойти и мне сказать, что я не прав? Как ты мог мое самолюбие этим задеть? Нет, я не самолюбивый человек, я принимаю, но в душе я о тебе много чего думаю. Кто постигнул на мою заповедь? Кто ты такой, чтобы мне говорить? У меня опыт, у меня жизнь. Как ты можешь мне это говорить? Подумайте над такой мыслью. Если Дух Святой пришел обличить весь мир, то включается и мы. Если меня обличают, значит, есть шанс того, что я со всеми своими заслугами, наградами, медалями, доктринами могу стоять не на том пути. Потому что обличает тот человек, который стоит на правильном пути. Человек, стоящий на неправильном пути, не может увидеть, что кто-то уклонился. Он сам уклонен. Только тот, который стоит на правильном пути, он тут же видит несоответствие, и он может подойти и обличить. Поэтому очень важно понимать, что когда меня обличают, есть шанс, что я иду не из А в Б, а уже совсем в другой пункт. Я уже нашел абсолютно другую цель. И давно уже уклонился, и мне нужно, чтобы меня приобрели. Мне нужно, чтобы меня приобрели снова как брата, как сестру. Мне нужно, чтобы мое учение, которое в моей голове уже осталось основательно, было проверено с тем, как есть на самом деле. Потому что иначе я приду не в тот пункт. Иначе душа стоит под большим вопросом. Именно поэтому Слово Божие живо, действенно и полезно. Но принимаю ли я это полезно для себя или нет? Аминь.